уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦСМ. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». «Умные парни» у нас стримятся, поэтому, пожалуйста, заходите, как раз плашка есть «Говорит Москва», и вы увидите плашку «Умные парни», фотографию Станислава, можете смело нажимать и сюда к нам в студию сразу попадете. Давайте начнем с того, что Путин и Байден скоро встречаются, резиденция выбрана, не знаю, несет ли это в себе какую-то смысловую нагрузку или нет, насколько значат сейчас символы, вот, которые выбираются под эту встречу, но важно понять, будут ли там говорить о Белоруссии и Украине, как вы считаете, это предмет вообще для переговоров президентов двух стран, с учетом того, что этих переговоров так ждут, надо уместить в ограниченный временной промежуток много чего, но вот эти вот разговоры, вот эти темы, они важны?
Тема важна, я думаю, что они будут так или иначе обсуждаться, потому что действительно время ограничено, а обсуждать весь мир, это, конечно, история интересна, но все-таки для начала следует обсудить какие-то, что ли, наиболее горячие или такие вот наиболее дискуссионные точки. И, конечно же, это будут темы не первостепенной важности в контексте обсуждения, потому что для Байдена скорее принципиально разобраться, все-таки было или не было вмешательство российское в выборы 2016-2020 года. Во всяком случае, для его избирателей и для его партии это важно. Но для нас, понятное дело, для России принципиально важно обсудить скорее наш периметр, потому что для России ключевое слово – это безопасность, и понятно, что для России и Украина, и Беларуси это вопросы принципиальной безопасности, и понятно, даже если продолжить, безопасности от Запада, потому что не от Востока, не от Юга мы защищаемся в последние годы или даже столетия, а от Запада. Так что я думаю, что да, будет затронуто. Другой вопрос, что история про новый раздел мира, это, мне кажется, немножко уже такой, знаете, как генерала, который всегда готовится к прошедшим войнам, так и сейчас. Сейчас мир, он сложнее, чем был в середине или второй половине 20 века, поэтому все понимают, что сказать-то можно, а вот разделить по факту уже не получится.
Я видела публикацию в Guardian, где заголовок такой, если перевести на русский язык, то, значит, как память о холодной войне влияет на поведение и на тактику Джо Байдена. А влияет ли вообще история на политиков современных или нет?
Ну, влияет в том смысле, что и простые смертные, и люди образованные, и люди политики, и президенты ведущих держав, они так или иначе мыслят сравнениями. Вот. А с чем сравнивать нынешнюю историю? Ну, с историей, которая была до этого. Опять же, и президент Путин, и президент Байден все-таки формировались действительно в контексте холодной войны, со всеми фобиями, которые присутствовали, и со всеми представлениями, которые сейчас многим более там, молодым кажутся несколько чудовищными, но для них, возможно, это, в этом есть какой-то смысл. В любом случае, они могут, вспоминая холодную войну, может быть, найти какой-то общий знаменатель в своей встрече, в своих переговорах. Ну, в конце концов, конечно, вспомнят кубинский кризис начала 60-х годов, и как хорошо смогли его, так сказать, деэскалировать. Ну и, наверное, вот от этого дальше будут плясать.
Ну, а вам не кажется ошибочным способ рационализации текущих обстоятельств, попытки понять, что есть хорошо, что нет, куда двигаться дальше, это отсылка к истории? Ничего не повторяется же.
Полностью с вами согласен, но мы знаем, что в риторике, по крайней мере, российского официоза последних лет одной из ключевых тем является память о Великой Отечественной или шире Второй мировой войне. Вот куда ни попади, эту тему толкают, принимают законы, которые запрещают уравнивать Молотова с Риббентропом или что-то в этом роде. роде. Понятно, что это такая история, если она идет сверху, то уже люди, которые, может быть, бы и особо эти темы не поднимали, Вторую мировую или Холодную войну, тем не менее, они видят, что говорит начальник с большой буквы, и, соответственно, это же трактуют. Знаете, вспоминается вот эта фраза «наши западные партнеры», вот как ее в таком саркастическом ключе произнес то ли президент Путин, то ли министр Лавров. И сейчас все чиновники, даже самые мелкотравчатые, все эту фразу повторяют направо и налево, то есть уже, ну, тоже людям свойственно, особенно в определенных политических системах, копировать начальство.
Они партнеры, противники, союзники, ну, даже не союзники, нет, конечно, или кто? Партнеры, противники, я имею в виду России и США.
Ну, я думаю, что прежде всего, конечно, речь идет о разных подходах к мироустройству, но при этом при понимании того, что мир сейчас сложный, и мы по каким-то вопросам будем партнерами, а по каким-то вопросам будем нейтралами, а по каким-то вопросам, ну, будем сталкиваться. В конце концов, тоже модное словосочетание, там, гибридная война или что-то такое. Вот в гибридную войну тоже можно включить примерно все, что хотите. Еще там слово геополитика. Политика тоже любит, тоже вот все, что происходит, это вот все геополитика. Что такое геополитика? Ну,
многоходовочка еще.
Да, многоходовочка. Вот, поэтому, ну, на самом деле, да, здесь же как у взрослых людей, так и у взрослых стран, в общем-то, нет ничего странного или удивительного, когда вы по каким-то вопросам сходите, по каким-то расходите. Даже внутри альянсов, например, внутри НАТО, да, вот периодически возникают скандалы относительно того, что американцы за всеми, оказывается, следят. Ну, следят, так и следят, а альянс на месте, ну, там выслали высказали друг другу финну и пошли дальше.
Интересно по поводу Украины и Белоруссии. Как вы говорите, что будет, скорее всего, Москва, Владимир Путин поднимать тему, которая касается нашей национальной безопасности, но мало поднять. Нужно же как-то действовать, мало сказать. Господин Джо, давайте мы поделим мир так, что вы не будете забираться вот на те территории, которые когда-то были в составе Советского Союза. Это наша территория. Ну, так же не будет точно совершенно.
Не будет, и одно дело, когда это произносится там в каком-то внутриполитической риторике в России, да, а другое дело, когда это произносится на, или не произносится на, в публичном пространстве, и действительно здесь уже риторика существенно отличается, ведь на трибунах ООН, например, других организаций, ОБСЕ и так далее, никто из российского официоза никогда не произносит чего-то вроде «давайте разделим мир, и это вообще наше». Но никто так не говорит, то есть это не принято. Вот. Ну, а внутри страны как-то вот считается, что это каким-то образом, наверное, вселяет в сердца россиян патриотизм и все прочее, когда вот говорят, ну, это же справедливо, что вот эти территории, они наши. Это же справедливо, что там не должны находиться, не знаю, пресловутые войска НАТО. Ну, наверное, справедливо для нас. А другое дело, мы ведь открыто, во всяком случае, не выступаем за то, чтобы лишать субъектности какую-то страну. Вот если страна хочет, вот, или, не знаю, 60% плюс из населения, согласно запросам, хотят в НАТО. Или, например, если говорить про Украину, там порядка 50, там снизилось несколько вот это планк, но все равно 50% это достаточно много.
Они хотят в НАТО?
Да.
Вот, а чтобы что? Там работает вот эта идея, что НАТО нас защитит от российской экспансии или от чего?
Ну, безусловно, то есть НАТО это, с одной стороны, защитник, который придет и молча все исправит, а с другой стороны, все-таки приверженность к каким-то там к клубу западных демократий, в большей степени демократии, в большей степени западных, да, если мы Турцию как-то исключаем из этого уравнения, это как-то вот кажется, что вот они придут и помогут. И, собственно говоря, помогали, ведь если мы посмотрим в контексте не военном, а в контексте политическом или экономическом, например, переход от авторитаризма к демократиям в Центральной и Восточной Европе по окончанию Холодной войны, собственно, там же все, собственно, звали более западных специалистов, придите нам, помогите построить нормальные там рыночные и прочие отношения. Я уж не говорю про там страны более далекие, какая-нибудь Южная Корея, например, или не демократическая, но вполне себе либеральная и успешная там какие-нибудь страны, я не знаю, Сингапур. Вот. То есть это, вообще говоря, не стыдно. В конце концов, и мы в свое время приглашали всяких разных западных людей, там, начиная как минимум от Петра Первого. То есть это, вообще говоря, не стыдно. Но...
Ой, а вы читали, как раз, прошу прощения, вот в эту тему интервью Рудского?
Конечно, я его даже комментировал сегодня, да.
Вот, про иностранцев. Но теперь это даже не с подачи Рудского, а он как бы действует в той самой парадигме, указывая, что вот были иностранцы, и они-то помогли, они-то в уши нашептали, они-то, значит, запретный плод дали, но что-то подобное. Это, ну, это какой-то, не знаю, насколько цельные вообще такие разговоры, как вы считаете?
Слушайте, ну, мы начали с того, что генералы всегда воюют предыдущие войны, а вот генерал-лейтенант, значит, Рудской, собственно, он как раз-таки вот воюет, продолжает воевать с Ельциным, вот хочет банду Ельцина под суд, наверное. Ну, понятно, что если как бы убрать какую-то там юмористическую составляющую этого всего, понятно, что мы постоянно переживаем какие-то события своего прошлого. Чем дальше они от нас отходят, мы их переосмысливаем, а вот, может быть, этот человек как-то больше значил в этой истории. В конце концов, тогда, когда Советский Союз распадался, когда вот была Беловежская пуща и так далее, ну, насколько я могу судить, не сказать, что это было шоком для всех, потому что там распад скорее мыслился, как мы сделаем какую-то такую более свободную федерацию, вот, то есть, когда было вот это пресловутое голосование по сохранению Советского Союза, тоже там это была такая формулировка, что вы хотите там какой-то трансформации в там союз независимых там чего-то. Да, да. Ну, почему нет? Давайте. То есть никто не знал, что вот эта трансформация приведет в конце концов к распаду. И даже вот интересный момент, который не все знают, за где-то месяц до объявления Украиной независимости в украинском, как тогда называлось, не Центральная Рада, а вот в украинском советском парламенте выступал Джордж Буш-старший, тогда еще президент Соединенных Штатов, который говорил, мы поддерживаем ваши реформы, но мы не будем поддерживать ультранационалистов, которые хотят, значит, все это совсем развалить и вместо коммунистической тирании поставить какую-то этнократическую тиранию, чем вызвал бурное недовольство украинских националистов. Даже, пожалуйста, кровавый Джордж Буш-старший выступал о сохранении Советского Союза, а потом выходит Лужков, что ж я говорю такое, а потом выходит Рудской и говорит, нет, это все неправда, они хотели нас разрушить, я даже знаю там, что вот какой-то человек с иностранным акцентом что-то нашептывал Борису Николаевичу в ухо, нашептывал Борису Николаевичу, развалите Союз, развалите Союз.
Ну, речь идет в данном случае, конечно, больше о каких-то, о какой-то, наверное, консультационной роли тех или иных иностранцев, потому что тоже на эту тему очень много сказано, вот последняя какая самая громкая была у нас революция на Украине. Очень же много на тему того, а какую роль играл глава администрации господина Януковича, а что это за связи с Госдепом там были, а почему он так вдруг скрылся куда-то, ну, таким серым кардиналом называли. В данном случае речь не идет о том, что развали-развали, а про нашептывание того, какие шаги тактически нужно действия предпринимать.
Наверное, да, ну, об этом там речь идет. Рожко... опять же, Шуша Лужкова, Рудской ведь там сказал в интервью, что как раз-таки вот а тот фрагмент, который он услышал или мы передали, как раз-таки касался того, что нужно убрать именно его Рудского. То есть, очевидно, значит, Рудской это был тот человек, который мог бы скрепить Советский Союз, да. И, собственно, Советский Союз не развалился, если бы вот это вот Рудского бы Ельцин не убрал. Ну, понятное дело, опять же, что здесь мы, с одной стороны, относимся с юмором, с другой стороны, разумеется, человек, который, безусловно, участвовал в знаковых, как потом оказалось, событиях, понятно, что он как-то свое в этом роль пересматривает и возвышает в какой-то степени тоже.
Источник ТАСС писал, что на саммите НАТО решили не обсуждать сроки возможного вступления Украины в альянс. Украина и Грузия, более того, не вступят в НАТО до решения своих территориальных конфликтов, отметил собеседник ТАСС. То есть у нас есть две мантры. На Украине мантра «Да, возьмите нас, пожалуйста, в НАТО», но при этом, понимая прекрасно, каковы правила вступления в Североатлантический альянс, существует. Более того, а самому НАТО нужны новые члены?
Не нужны, и вообще, ведь в России много всяких фетишизированных тем. Одна из фетишизированных тем – это именно НАТО. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что и Украина, и Грузия, и любые другие страны формально суверенные, или даже если вы считаете, что они контролируются Америкой, так тем более, так они могут уже сейчас разместить на своей территории огромное количество, сколько хотите, пресловутых баз НАТО, как, собственно, Соединенных Штатов, да? Ну, собственно, говорим Соединенных Штатов, произвольно НАТО и обратно. Так же, как и в многих других странах мира, на всей карте, мы посмотрим, там огромное количество американских военных баз при отсутствии членства этих вот огромного количества стран в НАТО. Так что здесь тоже история такая, действительно, зачем злить Россию в очередной раз и как бы усложнять и без того сложные отношения или давать какой-то свет надежды Грузии и Украине относительно членства в НАТО. Поэтому, я думаю, здесь такой вот компромиссный вариант решили, что вроде как мы особо и не хотели, а тут еще, может быть, все-таки какой-то есть там какая-то нормализация с Россией может возникнуть. Поэтому давайте-ка мы скажем, что мы не рассматриваем пока такой вариант. Да, действительно, разберитесь там с территориальными своими вопросами, а потом, может быть, когда-нибудь. Но, опять же, для России, наверное, тоже это спокойнее. Правда, повторюсь, в России все, кто, ну, понимает, о чем речь, которые вот не мыслят категориями, что НАТО — это вот такой вот спрут, монстр. Что НАТО — это Соединенные Штаты плюс их союзники. Соединенные Штаты могут размещать свои военные базы где захотят, в тех странах, которые это позволяют.
Почему ОДКБ не может стать такой же эффективной институцией, наводящей страх и ужас на всех, или дарящей надежду и безопасность, как то делает НАТО?
Ну, вам скажут, потому что НАТО — это плохая структура, она всех бомбит, а мы хорошие, мы никуда никогда не вмешиваемся, особенно на Украину. Вот, и...
Нет, НАТО про защиту, и ОДКБ, прошу прощения, про защиту, просто методы разные.
Ну, проблема в том, что на страны ОДКБ особо никто не нападает, ну, если мы не берем там гораздо более сложный вопрос Нагорного Карабаха, да, потому что формально это территория, которая всем признана как территория Азербайджана, поэтому Азербайджан не может ни на кого напасть в Нагорном Карабахе, потому что это его территория, правильно? Вот,
что... Ну, как спорная территория.
Нет, это не спорная территория. В том-то дело, что эта территория, она всеми признана как территория Азербайджана. То есть нет...
Они признаны Республикой Карабах. Подождите, как это все коррелируется-то между собой? Я имею в виду, по какому поводу война? Я понимаю, про буферную зону, да, вот как раз то, что было в ноябре. А все остальное-то?
Это все остальное не признано никем.
Претензии к Пашиняну, а что он Карабах никак не признает? Он говорит, ну,
так,
не все так просто.
Так там никто, не Пашинян же не первый, и, наверное, не последний президент Армении, который не признал. Вот, то есть даже Армения не признает, но дело не в этом. Возвращаясь к истории, почему ДКБ не может стать НАТО. Ну, во-первых, потому что мы хорошие, НАТО плохое, мы же хорошие, поэтому мы не хотим становиться НАТО. Но если говорить серьезно, то ДКБ это в гораздо большей степени даже, чем НАТО. Это одна страна плюс некоторое количество необязательных стран. Да, то есть ОДКБ равно Россия. Вот, плюс одна страна, минус...
Ну, НАТО равно США.
Вот. Но все-таки в НАТО есть достаточно сильные и самостоятельные региональные державы, как минимум Турция. Она проблемная, но тем не менее. Вот. И поэтому, ну, собственно, поскольку, повторюсь, странам ОДКБ никто внешне не угрожает, помимо НАТО, которое, наверное, угрожает, хотя тоже каким-то таким странным образом. Вот. Так что в этом смысле... Действительно, ОДКБ – это структура, которая призвана защищать страны-члены ОДКБ от внешних угроз, которые не поступают.
А насколько эффективно «семерка» способна без России решать проблемы и вызовы, которые угрожают миру, июнь, спрашивает?
Ну, как и двадцатка, в какой-то степени. То есть, на самом деле, это же история, связанная с тем, что вот семерка ответственна за то, что происходит внутри стран этой самой семерки. Она за пределы свои не выходит. В этом смысле вопросы России она решить не может, и это такой парадокс, что, с одной стороны, Россию из семерки, значит, из восьмерки исключили, сделав ее семеркой, потому что Россия с точки зрения остальных семи вела себя неправильно, но с другой стороны, также есть понимание, что если вы исключили из диалога страну, которая с вашей точки зрения как неправильно себя ведет, то странно, как вы тогда можете на нее влиять, если она не участвует в разговорах относительно ей самой. Поэтому тут такая странная дипломатия, вот как, собственно, и в пресловутом исключении или не исключении российской делегации с парламентской ассамблеи Совета Европы.
А возвращаясь к НАТО, кризис целеполагания у этой организации существует, потому что, как говорят, НАТО организовывалось в контексте того, что был Советский Союз, штатам нужно было каким-то образом влиять на это все, борьба и так далее. Развалился Советский Союз. Потом мы понимаем, что целью НАТО было, в общем-то, ослабить Балканы в виде Югославии, и тем самым такая роль тоже была выполнена. Как раз вчера была годовщина окончания Югославской войны. А сейчас НАТО это про что?
Опять про Россию. Дело в том, что действительно те люди, которые занимаются НАТО, в том числе там бывшие люди, которые принимали там какие-то решения, сотрудники этого аппарата, как раз и говорили, что на рубеже окончания холодной войны действительно был большой такой кризис целеполагания, да, или экзистенциальный кризис. Потом действительно случилась кровопролитная война, точнее, войны на территории бывшей Югославии, это появилась цель. Мы, понятно, можем эту цель по-разному трактовать. Мы можем осуждать бомбардировки Сербии со стороны натовской авиации, безусловно, или одностороннюю поддержку, скажем, хорватов или албанцев против сербов там в тех конфликтах, которые были, да, и безусловно так. Но вот вам, пожалуйста, целеполагание. Значит, там разобрались, насколько это было возможно, и как они себе это представляли. А тут появилась история, связанная с пятидневной войной 2008 года. Вот, пожалуйста, вам. То есть, опять же, в России все это трактуется, как мы это все войны такие... оборонительные, вообще они не про Запад нисколько, но поскольку у Запада есть вот эта вот структура, которая в том числе имеет там и свои финансовые вопросы и так далее, вот вам, пожалуйста, если бы этого не произошло, может быть, действительно, она как-то так сейчас бы угасала. Но поскольку это случилось, соответственно, это трактовали таким образом, что, смотрите, Россия снова, так сказать, поднимается, и она поднимается с колен каким-то не тем образом, как
хотелось бы,
слишком агрессивно. Вот. А тут еще вместе с Россией там еще Китай чуть дальше, но гораздо мощнее поднимается. Угу. Поэтому, пожалуйста, вот вам вполне... А уж еще всяческие миротворческие операции в Африке. Африка огромная, большой растущий континент. Там и сомалийские пираты, и все прочее. Тоже они же не сами по себе рассосались. Там их достаточно мощно, так сказать, по ним работали, в том числе европейские, так сказать, военные контингенты, чтобы это все рассосалось. Оно не само по себе исчезло.
Интересен еще такой момент. Украина и Грузия, которые очень хотят вступить в НАТО, и причем Грузия активизировалась как раз после войны 2008 года, что нам нужна защита НАТО. А не получается, что со стороны Североатлантического альянса это какой-то политический гипноз вот этих вот государств? Вы должны принимать решения в угоду нам, вы должны вкладывать какие-то деньги, вы должны принимать какие-то реформы, а мы, наверное, вас когда-нибудь примем, но, скорее всего, не примем.
Ну, это гипноз, но такой, на который в суд не подашь. Потому что это скорее по Пушкину «я сам обманываться рад», понимаете? То есть тут, как бы сказать, и те, и другие хотят этого. Да, только в разной степени. Одни хотят, так сказать, любви и брака, а другие хотят каких-то более материальных, так сказать, отношений или там чего-то еще. Вот, поэтому здесь как раз я бы не стал слишком пенять на НАТО, что НАТО как-то себя ведет так двусмысленно.
Интересно. Так, разве угроза от Китая не существует? Боб из США нам пишет.
Ну, смотря что такое угроза. Вот, то есть, угроза в смысле военная, я думаю, что, ну, для России, по крайней мере, для западных демократий, она не существует. Угроза конкретно демократическому, опять же, непризнанному государству, но при этом существующему и активно развивающемуся, как Тайвань, существует, потому что никто с повестки дня Тайвань не убирает в Китае. Вот. И, с другой стороны, если говорить... Экономическая экспансия. Ну, вот... Мы же можем себе представить, что айфоны и прочее будут собираться не в Китае, а, скажем, в Соединенных Штатах. Можем? Можем.
Можем.
Можем так предположить, что они будут стоить дороже. Тоже можем. Вот. А мы, как люди, которые привыкли, где выше качество, но при этом ниже цена, мы впервые с вами станем противодействовать любым таким вот серьезным санкциям, которые Соединенные Штаты наложат на Китай, если эти санкции будут бить в том числе по нашему карману, как потребителей всех этих замечательных товаров.
Имеется в виду угроза от Китая, что Китай за счет масштабов производства, за счет дешевизны рабочей силы, за счет скорости производства может таким образом выдавить просто остальных участников вот этого международного разделения труда, и тем самым не очень понятно, куда девать рабочие руки, где людям трудиться, что людям покупать, если только не китайское. Ну, вот все вот это.
Да, ну, я думаю, что здесь история более глобальная. В принципе, куда девать большое количество людей, потому что, согласно демографам, где-то до 10 или 11 даже миллиардов поднимется население Земли, прежде чем начнет сокращаться, но при этом уже будет достаточное количество людей, и при этом которым будет нечем заняться. Некоторые говорят, что нужно людям давать играть в компьютерные игры, и вот они будут получать какие-то очки, и эти очки будут конвертироваться в биткоины.
Черное зеркало какое-то.
Да. Нет, на самом деле, черное зеркало, это что же такая история, она полуреалистичная, как мне кажется. Вот, поэтому здесь, я думаю, что это вопрос большой, вопрос не только про Китай, вопрос про безусловный базовый доход, но это такая отдельно большая тема.
15:30, сейчас мы должны дать слово новостям, чтобы не забирать хлеб у новостников, никакого базового дохода у нас не существует. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦСМ, и вернемся после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, а с нами Станислав Бышо, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦСМ. В Ютубе канал наш работает, говорит Москва, щелкайте, пожалуйста, к нам в студию сейчас попадете. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые публично назвал лидера Беларуси Александра Лукашенко диктатором. А дальше что?
Ну, дальше другие будут повторять, потому что есть определенная разница между авторитаризмом и диктатурой, и вот сначала вообще принято называть человека автократом, а уже потом диктатором, потому что диктатор — это такая следующая, последняя ступень. Ну, я думаю, что это очередная демонстрация, как западные демократии относятся к Александру Лукашенко, и такой предвестник каких-то предполагаемых будущих санкций, потому что санкционировать, несмотря на то, что республика небольшая, но много чего и много кого можно.
Ну, а для них это какое-то открытие было. Просто мне кажется, что в зависимости от того, какие отношения у Европейского Союза с Александром Лукашенко, он то диктатор, то не диктатор. У него какое-то приходящее вот это звание. Потому что точно так же с ним Ангела Меркель, Франсуа Олланд, они точно так же с ним здоровались за руку. Он их приглашал в Минск. Они каким-то образом обсуждали урегулирование кризиса на Украине. Вот это все было. И Лукашенко — транзитное государство, очень важно, экономически очень важно. А тут теперь диктатор. Ну и что?
Ну, плохо для диктатора, я думаю.
Назвать диктатора диктатором, вот, если он диктатор?
Ну, в конце концов, ведь многое случилось между встречами с Меркель и нынешним днем, в конце концов, и таких масштабных демократических протестов в республике не было, ну, либо никогда, либо давно, и не было, конечно, совершенно некрасивой истории с посадкой Ryanair под надуманным предлогом. Очевидно, это Майк и Ник написали это в Proton Mail письмо про то, что и взяли на себя как, значит, как Хамас ответственность за...
Как-то уже нет расследования все-таки, что там было-то?
Ну, был Хамас, не было Хамаса. Да, до этого же был Майк и Ник, мы помним, и причем этот Майк и Ник был во время переговоров действующего президента Лукашенко и российского премьер-министра Мишустина. А тоже президент Лукашенко грозился, что он вторую часть Майка и Ника передаст российским компетентным органам. Не знаю, передал или нет, наверное, нет. То есть это вот такая история, поскольку все-таки и Александр Лукашенко живет в информационном обществе, как и мы, поэтому вот какие-то слова, они теряются в пространстве, и уже как-то никто их не вспоминает, в конце концов, что было, что обещалось, в том числе и конституционные реформы, в том числе и, значит, регистрация политических партий и так далее. Ведь, по большому счету, сейчас, если посмотреть вот на внутреннюю динамику в Беларуси, и вот она очень похожа на то, что было год назад. То есть, вот, в смысле, вот ровно все так же.
Какое-то, да,
ровно все то же, но одновременно нет каких-то реформ хотя бы в каком-то минимальном виде. Скорее, наоборот, это ужасная совершенно история с, ну, не знаю, можно ли назвать интервью, разговор с заложником, да, я имею в виду Романа Протасевича.
С задержанным в данном случае.
Да. Можно ли это назвать интервью, да, и почему интервью тогда не дают действительно такие публичные политики, как, например, Виктор Бабарико или...
Он в СИЗО. Да, хотя вот, кстати, и Протасевич в СИЗО.
Вот, да. Или, например, Мария Колесникова, да, почему, или даже, или Сергей Тихановский, например, почему вот одним можно, другим нельзя. Ну, точнее, понятно, почему, но просто возвращаясь к исходному тезису о том, как можно нехорошими или хорошими словами называть действующего президента Беларуси, ну, вот этого всего не было там год назад или там два года назад, да, то есть и в этом смысле, конечно, сложная позиция у России, потому что как-то требовать, сложно себе представить Москву, которая требует от Минска демократизации. Ну, вот прям вот очень сложно. Вот от Асада можно попросить, чтобы он провел выборы и там каких-то еще какую-то умеренную оппозицию к этим выборам допустил. Вот даже у Асада можно это попросить, а у Лукашенко нельзя.
Информационный эффект, кстати, от этого интервью, он каков? Кому это надо? Зачем это надо?
Это огромная загадка, потому что действительно те люди, которые относились к Лукашенко положительно, сказали, вот там молодец, он показал, и даже порой как-то, знаете, достаточно... Ну, какие-то сложные такие чувства у меня были, когда я читал какие-то комментарии, в том числе людей, которых я знаю, там, не самых глупых, что вот, наконец-то вот эта оппозиция сказала, что на самом деле там, какая у них на самом деле подноготная. Человек находится в заключении, и человек заложник. А вы, как, вы вот когда, знаете, заложников берут и заставляют что-то по бумажке читать, да, на камеру, вы потом говорите, что вот, все правильно же сказал, вот, мы так и знали, что он так думал. Думает, ну, слушайте, это просто некрасиво, это некрасиво, и нельзя так поступать. И с другой стороны, люди, которые негативно относились к Александру Лукашенко и к той системе, которую он выстроил, они просто увидели подтверждение того, насколько она антидемократична, и в данном случае еще и, наверное, там антигуманна. Вот, так что здесь скорее общий уровень недовольства или взаимного непонимания скорее он поднялся. Вот. Ну и, конечно, мои лучи поддержки тем людям внутри Беларуси, которые, с одной стороны, более-менее встроены в систему, с другой стороны, которые нашли себе мужество промолчать, как минимум, и не комментировать эту историю некрасиво.
Что есть в данном случае белорусская оппозиция? Потому что, ну, нельзя отменять того, как бы ни относились к методам, используемым Александром Лукашенко для защиты себя, государства, которое он считает своим и так далее, да. Но это взрослые люди, которые имеют у себя в анамнезе опыт как раз, ну, революционный, будем прямо говорить. Он такой был, ну, там, 30 лет назад и так далее. На какой волне пришел Александр Лукашенко к власти? Он понимает, с чем имеет дело. Есть молодое поколение, тот же самый Протасевич, не знаю, восторженный, обманчивый, хитрый, молодой, там, политтехнолог, использовали его вслепую, на самом деле он использовался, хотел быть использованным или сам все это, значит, творил из-за границы, но здесь столкнулись два поколения. Взрослые люди, которые умеют в революцию, и молодые люди, которые думали, что умеют в революцию. Но молодым людям, очевидно, совершенно нужно понимать, что если ты начинаешь играть в революцию со взрослыми людьми, ну, будь, пожалуйста, готов к тому, что вот оно вот в это вот во все превратится. Но нет здесь правил.
Здесь действительно есть столкновение, в том числе и возрастное, и если более молодое поколение под революцией подразумевает бескровные революции Центральной и Восточной Европы, значит, в конце 80-х, начало 90-х, ну, за исключением Румынии, конечно же. Вот. Ну да, это пока еще Советский Союз, да, вот то, что между Москвой и Берлином находится. Вот. А более старшее поколение, которое воспитано на краткой истории ВКПБ и прочих, значит, всяких ужасах, да, для них революционер — это кто в царя кидает бомбу, кто идет на эшафот и кричит там «Да здравствует революция!» То есть разное понимание революции.
Кто убегает от резни за сутки.
Да-да, то есть тут история совершенно понятная. Более молодое поколение, оно выросло в более спокойной среде, где действительно принято там, извините это за там, демократические процедуры, свобода мнения, свобода выхода на улицы там с любыми флагами, которые хотите, да, а старое поколение, который воспринимает эту революцию, что, о, нас завтра будут вешать всех. Вот, оно понятно, что таким же методом и отвечает, в том числе, вот тем людям, которых в этом оно подозревает.
Но влияние вот этого задержания Протасевича, того, что он говорил, оно каким-то образом оказано на тех людей, которые считают себя белорусской оппозицией? Вообще, что такое белорусская оппозиция? Мне так кажется, все в этой истории нашли себе занятие. Вот Тихановская из-за границы призывает отдать Лукашенко под международный трибунал. Вот Протасевич, который был там, теперь он в Минске. Вот Александр Лукашенко, который вроде очень беспокоился, но теперь снова, мне кажется, чувствует себя довольно комфортно. Всем есть чем заняться, роли распределены.
Ну, действительно, вот Артем Шрайман, политический комментатор, был вынужден там совершенно... Белорусский политический комментатор, который буквально утром там, того дня дал интервью, где сказал, что он пока не видит для себя необходимости уезжать из Беларуси, потому что он не включен в политический процесс, он политический наблюдатель. А потом, когда вышло это интервью, то он вечером того же дня, значит, спаковал вещи и уехал, потому что там он фигурировал там, как намек или полнамек, как один из организаторов этих самых общегражданских протестов. Вот вам, пожалуйста, да, такая вот... вот, может быть, маленькая история с пока еще хорошим концом, потому что человеку удалось уехать, но осадочек-то остается, потому что когда были какие-то намеки на демократические изменения, на больший плюрализм, извините за выражение, мнений в Беларуси, а в итоге, значит, сажают Протасевича, а до этого мы помним, была история с так называемой подготовкой к военному перевороту, в которой не участвовал ни одного военного, точнее, те военные, в кавычках, которые участвовали, это были сотрудники белорусских спецслужб, которых, собственно, которые, как это называется, извините за низкий слог, раскручивали невоенных на то, чтобы они им давали задания по смене власти. Вот, то есть, где здесь демократизация, где здесь нормализация политической обстановки в стране, где здесь раскрытие, раскрытие шлюзов, извините, для того, чтобы люди могли свои какие-то политические креативы в мирное русло, в мирном русле продвигать. Где это все? Я этого не вижу.
А не кажется ли вам проблематичным то, что события в Белоруссии пытаются трактовать и оценивать, анализировать с точки зрения произошедших событий на Украине? Я разговаривала неделю назад, по-моему, интервью у меня было с Николаем Азаровым, бывшим премьер-министром Украины, и он сказал такую фразу. Вот благодаря тому, что Александр Лукашенко такой, не испугался, жестко действует, вот ему удалось удержаться, ему удалось удержать Белоруссию. А вот на Украине так не смогли. Мне кажется, все равно сравнивать два государства и те процессы, которые там происходят, невозможно. На Украине оппозиция была встроена в систему власти. В Беларуси оппозиция не встроена в систему власти. На Украине кидали коктейли Молотова, и каждый там избирательный цикл происходил Майдан. В Беларуси такого не было. И более того, стиль управления, в принципе, был иной. На Украине было очень много олигархов, в Беларуси нет олигархов.
Ну, сравнивать можно именно для того, чтобы показать, что это разная история.
Да.
Вот, действительно, то есть на Украине это, наверное, единственная или одна из немногих стран, демократическая страна, внутри которой произошла национал-демократическая, ну, по крайней мере, на первых порах революция. То есть это вообще удивительно. Вы демократию заменяете как бы демократию, которая, правда, потом стала давать сбои, буквально сразу же стала давать сбои. Да, в Беларуси, конечно, все совершенно не так. И более того, к вопросу, кстати, о развале Советского Союза. Вот тут я по такой параллели проведу, что тогда, на момент пика Майдана, но когда еще все были более-менее живы, просто вот Майдан стоял, но и Янукович тоже был при власти.
Последний Майдан, да.
Да, последний Майдан. Там, собственно, более-менее общим было таким, по крайней мере, с аналитиками, с которыми я говорил, читал. Я тогда тоже там находился какое-то время в Киеве, наблюдал это все дело, что, ну, безусловно, устоит Янукович, а потом проиграет с треском выбора любому примерно кандидату от оппозиции. Там выборы должны были пройти там через год или через полтора, если не ошибаюсь, после этого всего. То есть это было общее мнение, да, и никто не ожидал, что все случится раньше и случится вот настолько трагично. Более того, тут тоже есть же теория заговора относительно того, что вот западные посредники, они сначала подписали, заставили Януковича подписать с оппозицией договор там о взаимном нейтралитете, как он там назывался, а потом, значит, прошло сутки или меньше, Янукович был вынужден бежать, потому что опасался за свою жизнь. Я не думаю, что здесь есть какая-то связь, что вот эти злые западные, значит, злые западные дипломаты позвонили в запрещенный в России правый сектор, сказали, все, можете брать. Это такая вот совпадение. То есть никто не думал, что так пройдет. Ну, а, соответственно, люди, которые склонны вот к революции в таком в старом смысле слова, да, они решили, что вот это возможность такая вот вклиниться в эту историю и, так сказать, события толкнуть вперед. А вот если говорить, вот контекст распад Советского Союза, тоже голосовали вроде заодно за сохранение, да, ну, в качестве такой мягкой федерации, а в итоге как-то все пошло не так. Тоже вот никто это нигде в каких документах никто это не про такую историю не... Это не было чем-то тайным планом, просто оно так сложилось.
Так, сейчас найду. Вот Виталий говорит, почему такая вялая реакция с нашей стороны на задержание нашей гражданки Сапеги? Когда была история с Бутиной, наш МИД чуть ли не каждый день требовал от Штатов немедленного освобождения. Политические ток-шоу стояли за Бутину и выражали поддержку. Лукашенко задержал, реакция слабая.
Да, потому что умом Россию не понять. В Россию можно только верить. Как раз когда случилось задержание Сапеги, я в одном телеграм-канале увидел такое красивое, жесткое и прям мне очень понравившееся заявление МИДа Российской Федерации относительно того, что там отпустите, это политически мотивированное история, значит, наша гражданка, а потом, ой, извините, мы перепутали имя, это было, значит, заявление по поводу как раз-таки Марии Бутиной и по поводу Соединенных Штатов. Хотя вот если бы там это фигурировало бы Сапега, конечно, было... Но понимаете, эта история примерно про то же, почему Россия не открыла свои двери, скажем, российские вузы не открыли свои двери широко для белорусских оппозиционно настроенных студентов, которых на пике протестов выгоняли из вузов за политику.
Они поехали в Польшу учиться.
Потому что в России опасались, что они вот эти вот, поскольку у России и Беларуси страны близкие, то, соответственно, они тут вот приедут в Россию и начнут тоже тут вступать да, в запрещенные экстремистские организации типа ФБК и прочих. Да, на тот момент еще не запрещенные, но уже экстремистские. Да. Вот. Поэтому то же самое относится к Сапеге. Ой, она там же тоже каким-то образом фигурировала, и поэтому, наверное, отчего? Ну, пусть. Это, конечно, некрасивая совершенно история. То есть, ну, в конце концов, как бы так помягче сказать, если гражданин России не работает так или иначе на российское государство, находясь за границей, это еще не значит, что ему не нужно помогать.
7373-948, телефон прямого эфира. А это может быть предметом переговоров, может быть, судьба этой барышни для... Ну, на уровне, там, если правительств двух стран, президентов двух стран.
Я боюсь, тут на уровне спецслужб двух стран, потому что я так полагаю, что уж кто-кто, а вот люди, которые везде ищут и находят заговоры, они вполне друг друга понимают, и я думаю, что здесь история может быть примерно такой, вот я сейчас думаю, примерно такой, вот представляю себе переговоры, да, там, белорусских спецслужбистов и их российских коллег. Угу. Понимаете, вот этот же нехороший Протасевич готовил заговоры, к тому же нехто должен должны были переключить на российскую повестку, поэтому пусть она лучше пока у нас посидит, потому что пока Сапега у нас, Протасевич лучше говорит. Вот, больше нам дает информации. Поэтому мы, когда из него всю информацию получим, тогда забирайте свою Сапегу и там уже сами допрашивайте или просто отпускайте на все четыре стороны. Я думаю, это такая вот история.
7373-948, телефон прямого эфира. Еще на всякий случай надо сказать, что сейчас нехто это... канал, признанный экстремистским в Беларуси, а
ФБК... В России не признан.
Не признан, а ФБК — это экстремистская организация, еще иноагент, еще запрещен на территории Российской Федерации.
А Беларусь еще не запрещенная, как ни странно.
Ну, как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Нам главное говорить, что у нас запрещено, чтобы потом никаких проблем не было. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис,
мне очень нравится, как по позиции гостя, там, что Лукашенко тиран, что Протасевич заложник. А как там с внутренними террористами в США? То есть, как бы вот это... Или это то другое, как я понимаю?
А, интересно, спасибо большое. Но я, правда, не слышала от вас однозначной трактовки, что Лукашенко есть диктатор, а Протасевич есть заложник.
Нет, заложник я сказал, про диктатора это мы с вами цитировали.
Борреля.
Значит, есть такой термин «whataboutism». А как насчет? Это, знаете, как в Америке негров линчуют. Я, разумеется, не ответственен за то, как Соединенные Штаты борются со своими теми, кого они называют domestic terrorists.
То есть, да, это, там, внутренними террористами.
Внутренние террористы, да. Другое дело, что я знаю, что в Америке регулярно каждые 4 года проходят выборы, чей результат не очевиден ни для граждан Соединенных Штатов, ни даже для тех людей, которые в итоге на этих выборах побеждают. Да. Если человек, который приходит к власти, какие-то подписывает законы, которые значительному числу людей не нравятся, то люди могут свободно, без оружия, не захватывая Капитолий, собираться, пикетировать, потом приходить на выборы и голосовать против этого человека. Таким образом меняется власть и на уровне президента, и на уровне самым локальным, там даже в некоторых там counties, там и шерифа своего выбирают и так далее. То есть тут вопрос, если мы возьмем только одну какую-то историю, там, связанную с там, да, домашним терроризмом этим, то здесь есть какие-то параллели. Но если мы возьмем более широкую картину, то, извините, здесь параллели гораздо меньше. Да? То есть если у вас есть политическая система, в которой вы можете, сами не опасаясь, что за вами придут, менять власть, то тогда действительно, и при этом вы даете этой власти право легитимного насилия. И опять же, вы можете, будучи в суде, доказать, что власть была по отношению к вам не права. И вы получите компенсацию или что-то еще. Да, не во всех странах, к сожалению, вы можете это доказать.
Станислав, а что это, не кажется ли вам, как политологу, все-таки некой порочной практикой? Мы пытаемся постоянно какие-то явления у нас или сравнивать с тем, что происходит, например, в Соединенных Штатах Америки, или, наоборот, говорить, что а вот у них этого не происходит, но мы это делаем. Ну, как-то мне кажется, это не совсем правильно. Почему мы постоянно оглядываемся куда-то? Это не проявление слабости?
Нет, я не согласен. Это как раз проявление нормы, потому что мы и как человек – это животное социальное, то есть мы друг на друга смотрим, и если кто-то что-то делает не так, мы, если это, там, мы можем себе позволить, чекать, поправляем. Или наоборот, человек смотрит, что он пришел в плавках в Государственную Думу, смотрит, а все на костюмах. Вот. Ну, наверное, да. Человек понимает, что что-то с ним не так, поэтому так. Он оглядывается. Да? То же самое относится и к странам, ведь действительно хорошо, что мы сравниваем себя с преимущественно западными демократиями, а не с Северной Кореей. Потому что если сравнить нас или Республику Беларусь с Северной Кореей, то, конечно, у нас и в Республике Беларусь тишь да гладь, да божья благодать и демократия.
Игорь Курков говорит, предлагает, вот, видимо, в таком аспекте рассматривать Сапегу. Он говорит, Сапег живет в русофобской стране, учится в русофобском институте. Зачем нам защищать таких? Ну, очень странно. А у представителей российского истеблишмента есть, значит, дети, которые учатся за границей, может быть, даже в этих же самых странах, есть недвижимость там же. Ну, то есть странный подход, мне кажется.
Ну, просто нужно понимать, что такое гражданство. А гражданство – это не только паспорт. Это ваши обязанности по отношению к государству, причем любовь не входит в эти обязанности. И обязанности государства по отношению к вам, в какой бы точке земного шара вы не располагались. В том числе государство, согласно Конституции, обязано защищать. Давать вам возможность говорить то, что вы хотите. Это не всегда, к сожалению, соблюдается, но в Конституции есть только пункт.
Так, 7373948, телефон прямого эфира. Зачем мы содержим Лукашенко? Зачем он нам? Это все же страхи про НАТО под Смоленском, говорит Виталий Фили. Или про что?
Ну, на самом деле, я опасаюсь, что вот то, что мы с вами часто приносим как какую-то юмористическую такую прибаутку, там, солдаты НАТО под Смоленском, некоторые люди, скажем так, более старшего возраста и формировавшиеся в эпоху Холодной войны, они более-менее вот так думают, что это не шутка. Вот, и в этом смысле повторюсь, что это началось не с 2000 года или 99-го, это, если мы почитаем, скажем, аналитиков, которые занимались там историей России или как бы пытались западных да. проследить, допустим, не знаю, Джордж Кеннон или Генри Киссинджер, которые, в общем-то, пишут, что принципиальная вообще цель расширения России, историческая, еще начиная от Московии, это было не найти сокровища и эксплуатировать те территории, которые будут присоединены. Это скорее вот расширение буфера безопасности вокруг центральной России, скажем так.
Так, Дэн напоминает, что от Нарвы до Ленинграда 130 километров, а там баз нету, по-моему, если я не ошибаюсь. 7373948.
Только овощебаза
только. Это другое, да, 7373948, телефон прямого эфира. Так, здесь еще писал июнь. Подписывали соглашение на Украине представители европейских стран, а активное участие представителей США, которые ничего никому не обещали. По евроинтеграции, видимо, июнь говорит.
По евроинтеграции, ну да, у нас ведь тоже принято говорить слово «Запад», и подразумеваю, что вот в Соединенных Штатах и во всех европейских демократиях примерно единое у всех мнение или каким-то одним рубильником включается-выключается там чего-то. Понятно, что разные есть позиции, они в чем-то схожи, в чем-то различны.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вот Сергей Алексеевич еще послушаем. 10 секунд, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Вот когда высказываются различного рода предположения о содержании встречи России с США, так. На ваш взгляд, примирительно к предстоящей в Женеве встрече, каковы стратегические интересы США и России, какие вопросы являются второстепенными?
Спасибо большое.
Стратегические интересы – это избежать конфронтации и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны России, и провести красные линии в тех регионах, где это возможно, например, в Сирии или в Ливии. Украина и Беларусь, понятно, это гораздо более существенные вещи. Конечно же, хотелось бы обсуждать снятие санкций, но я думаю, что это вообще не близко.
Дмитрий Гальперин, буфера безопасности уже очень жидкий, населенных пунктов мало в Сибири, или у нас вся граница хорошо охраняется? Во-первых, я думаю, что вся граница хорошо охраняется, но если даже вспомнить историю войн, которую переживала Российская империя, Советский Союз, ну, куда доходил противник-то максимум? Тут говорят, что плохо Сибирь охраняется почему-то.
Ну, от китайцев. Мы же говорили про китайскую угрозу, но от китайцев, хотя, опять же, это не принято говорить. Ну и действительно, Китай, я думаю, что если Китай получает ресурсы необходимые вполне себе мирно, и Россия готова эти ресурсы поставлять, то причем здесь война? Это, конечно, не про это совсем.
Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦСМ. Спасибо большое, Станислав. Приходите еще.
Спасибо вам, всем мир.
Далее новости. Я с вами прощаюсь до вторника. Всем хороших выходных.